Горящая телега прокатится мимо нас. Скочи на нее и садись, иначе упусти шанс. Освой знания и опыт, сделай свои виражи. Начало подкаста положено. Уе, вперед, вперед, не останавливайся. Слушай, погружайся, не упускай время. Открой все свои возможности. Горящая телега начнется для тебя.
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня вторник, и это значит, что в эфире с нами «Горящая телега». Сегодня с нами Аня Астраханцева, опытный юрист, специализирующийся на вопросах онлайн и офлайн бизнеса. И я, ваш ведущий Максим Трусов, стратегический CRM-маркетолог. Сегодня мы поговорим о такой животрепещущей теме, которая волнует всех, о которой, кажется, не знает никто, даже сам ФАС. Что такое маркировка рекламы? Зачем она нужна? И как ее вообще правильно делать? Аня, расскажи, пожалуйста.
Всем добрый день. Меня зовут, как уже сказал Максим, Астраханцева Аня. Я юрист по сопровождению онлайн и офлайн бизнеса. Если говорить кратко, чем я занимаюсь, я говорю, что я помогаю своим клиентам сохранить время, деньги и нервы при помощи юридического сопровождения. У нас юридический мир для многих представляется страшным лесом со своим языком. Я вот выступаю проводником в этот мир законов, чтобы предприниматели знали, как их соблюдать, как обезопасить себя от рисков, штрафов, как защитить свои объекты интеллектуальной деятельности, то есть то, что они создают от копирования, урегулировать отношения со всеми, с кем мы работаем, и спокойно зарабатывать без каких-либо рисков.
Давай про основной риск. Насколько он реален? Сейчас уже есть штрафы, которые вынесли, или попугали, что вот маркировка, а реально никто за этим не следит?
За маркировкой следят, штраф более чем реален. Сейчас есть уже как минимум 2 дела, возбужденных в ФАС и в Роскомнадзоре. Угу. Первое из них — это у нас Нижегородский паблик. Они были первыми вообще, да. К сожалению, первопроходцы, да, там 16 публикаций без пометок было. Дело началось по жалобе сознательного гражданина. И точно так же у нас не так давно все социальные сети трубили о штрафе в отношении канала «Лиса рулит». Если кто не знает, это такой автомобильный блогер. Да, у нее достаточно большую публику канал в Телеграм. Было 2 поста не промаркированы. За каждый пост блогер получил штраф в размере 100 000 рублей.
Зачем вообще, в принципе, эта маркировка появилась? Откуда она взялась? Это просто необходимость покошмарить бизнес? Необходимость каких-то денег дополнительных заработать? Что это? Зачем?
Мы не одни, кто пошел по этому пути. Ужесточение требований к рекламе, к появлению вот этой маркировки. Особенно сейчас огромную актуальность приобретает пометка скрытой рекламы у блогеров, да, мы все как потребители постоянно потребляем какой-то контент, и в него постоянно просачивается вот эта вот скрытая реклама. Например, в Британии уже несколько лет действует законодательное правило, в соответствии с которым блогеры обязаны помечать рекламу в своем контенте. Они должны делать вот эту вот пометку. Там реклама и соблюдать определенные требования британского законодательства. За несоблюдение предусмотрен штраф. Там также это отслеживается. Последняя новость также была вот в Испании. Ввели подобное же требование для блогеров от 1 000 000 подписчиков. Они обязаны всю рекламу помечать. Также в конце прошлого года видела инициативы, ну, в целом новости о том, что в Европейском Союзе планируют ввести систему маркировки интернет-рекламы по типу того, как это действует у нас. То есть делать не только пометку, но и рассказывать о том, кто рекламодатель, вообще, что это за реклама, и, возможно, даже присваивать такие же идентификаторы, как у нас. То есть это общемировая практика на самом деле. Основная ее цель — обелить рынок, сделать его более понятным и очистить рынок рекламы от рекламы, которая не соответствует требованиям закона. То есть чтобы не рекламировали совсем какую-то жесть, то не только законом о рекламе запрещено, но и любым законодательством, какие-то преступления или еще что-то.
А почему было не сделать, как в Испании? То есть, ну, хорошо, взяли бы вот огромных блогеров-миллионников, пусть они все это маркируют, а все остальные были бы свободны и делали, что хотели.
Если мы говорим про интернет-рекламу, да, у нас давно контролируются все области рекламы, в том числе там реклама на телевидении, на радио, просто реклама, да, наружка вся. Интернет-реклама, она долгое время оставалась таким, скажем так, особнячком, ну вот особенно реклама в социальных сетях, на нее не обращали внимания. А сейчас с тем, что государство обратило свой взор, да, назовем это так, на инфобизнес, на блогеров, оно поняло, что сейчас по факту все новости и так далее, они двигаются все-таки из социальных сетей на нас, да, от инфлюенсеров, от лидеров мнений и так далее, было принято решение о том, что нужно смотреть также на вот этот рынок рекламы. И у нас ведь реклама, она производится не только у блогеров-миллионников. Большинство какого-то рекламного контента размещается в каналах, в социальных сетках и аккаунтах поменьше, значительно меньше. Поэтому, я думаю, решение начать маркировать рекламу, ее контролировать, оно вызвано в первую очередь контролем за всем рынком, на который ранее не обращали такого пристального внимания.
Юридический вопрос. А что такое вообще реклама? Можно же дойти до того, что и маркировать вообще все, каждое свое сообщение. Я крайне редко пишу там о своих услугах. Если вот я внезапно начал рассказывать, что вы можете у меня купить мою услугу, нужно ли мне это маркировать как рекламу? Вроде как я у самого себя для своих подписчиков говорю, что, ну, ребята, я вообще-то еще и за деньги. Это реклама или это просто товар? Если я продаю чайники и в блоге рассказываю про чайники, а тут выкладываю чайник, который я же произвел, я же сам сделал, написал на него цену. Это реклама? Нужно ее маркировать?
Я предлагаю сначала разобраться с понятийным аппаратом, а затем я вернусь к нему обязательно, потому что нам в любом случае нужно будет разбираться, что такое реклама, а что нет. Никто не понимает понятий, да, которые используются вот в этой всей сфере, что такое ЕРИР, ОРД и так далее, это вообще какие-то страшные непонятные слова, да, то есть сначала понятийкой, а потом перейдем как раз-таки к понятию рекламы. Это база, с нее надо начать. 2 года назад, в 2022 году, введен единый реестр интернет-рекламы, так называемый ЕРИР.
Да.
Реестр — это у нас такой список, в который вносятся все сведения о рекламных кампаниях. Рекламодатель, что за рекламная кампания, присвоенный токен и статистические данные. Этот реестр, доступ к нему имеется у нас у антимонопольной службы, у Роскомнадзора, и также в перспективе планируется, что туда будет иметь доступ у нас налоговая служба, да, для отслеживания, собственно, рекламных кампаний. Далее. Чтобы подать данные в ЕРИР, маркировка у нас направлена на то, чтобы мы подавали данные в ЕРИР. Мы не можем это сделать напрямую, да, можем зайти в него, посмотреть, допустим, какую-то рекламную кампанию по токену, но мы не подадим данные. Для того, чтобы подать данные в ЕРИР, необходимо зарегистрироваться в ОРД. ОРД — это оператор рекламных данных. Это определенная компания, которая предоставляет нам функционал, который позволяет загрузить данные, необходимые по закону, в ЕРИР.
Зачем нужны ОРД?
Все мы знаем, что ОРД работают не бесплатно. Из 7 ОРД, по-моему, остался только один, который предоставляет услуги бесплатно, один, который берет там какой-то рубль, что-то из этого разряда, да, и все остальные у них плюс-минус уже установились тарифы. То есть, по факту, ОРД у нас является дополнительным расходом в бюджет рекламной кампании. Я знаю, что на этапе проработки закона обсуждался вопрос с тем, чтобы была прямая подача рекламодателей данных в ЕРИР, но почему законодатель не пошел по этому пути, я, к сожалению, не могу тебе сказать. У меня возникает тот же вопрос, зачем нужен ОРД, потому что можно было реализовать эту, собственно, функцию через ЕРИР тот же самый, в него можно зайти через госуслуги и, собственно, подавать данные. Можно было бы. Сейчас можно только зайти через госуслуги и смотреть. Вопрос хороший, но, к сожалению, у меня нет на него ответа.
Понятно. У нас есть ЕРИР, есть ОРД, а дальше?
У нас есть рекламодатель. Рекламодатель — это лицо, которое определило содержание рекламы. Грубо говоря, вот ты рассказываешь про свой канал, ты публикуешь на нем какую-то информацию, и тут ты решаешь, что ты хочешь прорекламировать свой канал на других площадках. Кем-нибудь договариваешься со смежным, допустим, телеграм-каналом, в котором автор пишет: ребят, привет, есть такой вот Максим Трусов, он рассказывает о том-то, подписывайтесь, он классный.
Да.
Это будет реклама. Соответственно, ты будешь рекламодателем, потому что именно ты, когда договаривался с другой площадкой, определил, что именно ты будешь рекламировать. И у нас есть понятие рекламораспространитель. Рекламораспространителем будет та площадка, которая публикует рекламу. Канал, в котором ты разместил свое объявление, будет, собственно, рекламораспространителем.
А если вот я, например, договорился с другими блогерами о том, что мы у себя рассказываем друг про друга. Мы не берем деньги, но мы вот на такой договорной основе взяли и решили, что вот я расскажу про Дашу, Даша у себя расскажет про меня, ты расскажешь про Петю, Петя про Сережу и так далее. В таком случае нам нужно всем регистрироваться в ОРД?
У нас критерий безвозмездности, то есть то, что вы вот не мы не платим себе друг другу денег, да, он не является ключевым при определении рекламы. Бартерные размещения, они имеют, скажем так, стоимостное выражение определенное. Тот же самый кросс-постинг, посевы и так далее, это все реклама. Неважно, платная она или бесплатная. Это реклама, и она подлежит маркировке. Окей. Вернемся также к понятийному материалу. Да, у нас есть токен.
Да.
Буквенно-цифренное значение, которое у нас есть. Так называемый токен, ЕРИД, идентификатор. То есть это все об одном. И само понятие маркировка. Многие думают, что маркировка — это, собственно, сам вот этот токен. На самом деле нет. Маркировка состоит из нескольких элементов. Первое — это сам токен, ЕРИД. И второе — это пометка реклама с данными о рекламодателе. Допустим, это будет ООО, да, или ИП название. Далее ИНН и... Может быть, ссылка на сайт, на котором содержится данный рекламодатель. В некоторых видах рекламы должны быть размещены не только, допустим, название ИНН, но и ОГРН, и юридический адрес компании. Это зависит от того, что у нас за объект рекламирован.
А это в каких случаях?
Это у нас случаи продажи дистанционным способом. Допустим, это реклама интернет-магазина, реклама интернет-курса. Ага. Недавно было письмо ФАС, разъясняющее, что продажа курсов в интернете — это дистанционная продажа, и при рекламе курса нужно будет вот делать такую пометку, название ИНН, ОГРН для юридических лиц, адрес, пометки рекламы.
Думаю, для наших слушателей это как раз будет очень важно, потому что у нас точно много тех, у кого есть собственные интернет-магазины, есть тех, кто ведет свои курсы, просто какие-то консультации. Это же все получается объекты дистанционной торговли, правильно?
Да.
Скажи, а вот если у владельца канала нет юрлица либо ИП, я просто физическое лицо. Что в этом случае делать?
Мы начнем с того, что если человек продает что-то в интернете на систематической основе, это предпринимательская деятельность, и он должен быть оформлен. То есть минимум это самозанятый.
Ну, я же могу быть оформлен как самозанятый, да.
Если мы говорим про самозанятого, у него указывается ФИО, я бы указывала статус самозанятого, ПНД, плательщик налога на профессиональную деятельность. Расшифровка. Фамилия, ИНН, далее адрес. Да, либо ссылка на информацию, собственно, где можно найти. Ну, вот таким вот образом выходить из положения. Реклама — это информация, в первую очередь. Я сейчас даю вам какую-то информацию, да, а ты делишься со мной какой-то информацией. Но чтобы информация призналась рекламой, она должна соответствовать трем критериям. Это она распространена любым способом, то есть, грубо говоря, опубликована. Сейчас мы записываем подкаст, это публикация как бы информации, да. Вторая, она адресована неопределенному кругу лиц. То есть, что значит неопределенному кругу лиц? Если, допустим, я пишу тебе в личные сообщения, пишу там, не знаю, предлагаю, Макс, привет, у меня есть для тебя там какое-то спецпредложение, я знаю, что ты интересовался такой-то темой, я могу тебе помочь там показать такую-то услугу. Это персонифицированное предложение. То есть я обращаюсь к тебе, я знаю твою проблему, я тебе говорю, чем я могу помочь. Если я, допустим, размещаю информацию в своем телеграм-канале, в своих социальных сетях о том, что у меня есть такая услуга, это как раз-таки информация направлена на неопределенный круг лиц. Важно отметить, у меня был недавно такой вопрос, а если я в рассылке напишу там Петя, Света, Паша и так далее, ну, грубо говоря, да, я там, обращаюсь к тебе, вот, и предлагаю тебе, и далее текст одинаковый. Это все равно информация, направленная на неопределенный круг лиц. Это не персонализация.
Почему не персонализация? Если мы говорим про рассылку, она же всегда направлена на тех, кто на эту рассылку подписался. И именно поэтому у нас email и смс-рассылки не маркируют.
Мы сейчас говорим только о понятии рекламы. Рассылки, они не маркируются, это да, но рассылки, которые приходят в смс с именем, грубо говоря, мне там приходят от авиакомпании «Анна, здравствуйте», или от банков, да, мы одобрили для вас кредитную карточку, они от этого не перестают быть рекламными. Это рекламная рассылка. Она, то есть, остается рекламной. Она не теряет как бы своего предложения, да, своей цели продвинуть мне какой-то продукт от того, что они вначале поставили мое имя.
Рассылки — это реклама. Почему ее тогда не нужно маркировать, а пост, который размещен в моем канале, который вроде как должны увидеть только те, кто на него подписан, нужно?
Если мы говорим про интернет-рассылки, ты сам правильно сказал, что на интернет-рассылку, ну, на рассылку должны быть подписаны люди. Они должны дать свое согласие на распространение. И это согласие дается отдельно. Это не просто кнопочка подписаться, это у нас специальные чекбоксы, там кто-то письменные согласия там дают, дальше мы говорим про банковские продукты и так далее. А на канал мы просто подписываемся, мы подписываемся туда не за рекламу. Мы базово, когда нажимаем кнопочку подписаться, мы не даем согласия. Я даю согласие на получение всей рекламы, да. Плюс, я думаю, здесь логика такова, что когда мы смотрим какой-то канал, мы прислушиваемся к мнению автора, да, ты в любом случае слагаешь какие-то свои мысли. И когда ты публикуешь какую-то информацию, допустим, ты решил с кем-то заколабиться там и, допустим, размещать совместные посты у себя и в другом канале о тебе, то читатели должны понимать, что они видят сейчас, скажем так, рекламное размещение. То есть оно в любом случае продиктовано какой-то целью. И вот как раз-таки это вот третий квалифицирующий признак рекламы. Реклама направлена на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. То есть, когда ты публикуешь в своем канале информацию о другом блогере или о другом канале, да, этот канал будет объектом рекламы. То есть то, что ты рекламируешь. Объектом рекламы может быть услуга, товар, человек, компания.
То есть, если я у себя размещаю информацию, что вот я провожу курсы, мне все-таки эту информацию тоже нужно маркировать, потому что она тоже является рекламой. Она тоже направлена на неопределенный круг лиц, она тоже продвигает какой-то товар на рынке, правильно?
Здесь очень многое зависит от подачи. У нас есть понятие как самореклама, в законе его нет. Это, ну, скажем, такая выдумка для упрощения понимания некого, да? И у нас есть достаточно много разъяснений ФАСа того же самого, что информация, которую мы размещаем на своих собственных ресурсах, если она не выделяется у нас по смыслу, она не выделяется стилистически, она не преследует пользователя по мере того, как он двигается по нашему ресурсу, она может являться информированием о своей собственной деятельности. То есть если ты, допустим, пишешь о маркетинге, и в какой-то момент ты упоминаешь у себя статью о том, что вот у меня там, не знаю, был интересный разговор с клиентом на консультации там о том-то, или я проводил там консультации, или я провожу, но при этом это не выделяется стилистически у тебя из вообще общего потока информации, это информирование о себе, о своем продукте, и это не подлежит маркировке. Ты рассказываешь у себя в канале. Если ты эту же информацию размещаешь у кого-то другого, ну, целенаправленно, да, то есть ты там вот, да, такое-то провожу какие-то услуги, консультирую по таким-то вопросам. Это уже реклама. У нас самая большая проблема с, скажем так, с маркировкой рекламы и вообще с регулированием всей этой сферы — это определение, что же является рекламой.
У меня складывается такое ощущение по общению и с другими коллегами, и в принципе, потому что я наблюдаю, что даже сам ФАС не может понять, что такое реклама до конца. Потому что сегодня он объявляет там что-то рекламой, завтра он переобувается в воздухе и говорит, что это не реклама. Послезавтра возвращается снова и говорит, нет, это реклама. Все зависит, такое ощущение, от того, какой специалист ФАСа выступает и какое у него конкретно мнение.
Имеется огромная доля субъективизма в этом вопросе, да? У нас есть понимание разделения рекламы и разделение информирования. То есть вот информирование, когда мы рассказываем просто в общих чертах там о чем-то своем, на собственном ресурсе и так далее, это не реклама, не маркируется. Но есть в том числе среди вот этого, скажем так, пула информации, которую мы публикуем в своих социальных сетях, да, рассказываем о себе, какая-то информация, которая может быть признана рекламой. Например, я веду там социальные сети, да, я рассказываю о том, что я делаю, и в какой-то момент я говорю о том, что вот, я провожу, допустим, консультации по маркировке рекламы. Рассказываю подробно, как она проходит. Предлагаю, допустим, ссылку на справочник по маркировке рекламы. То есть я отдельно, целенаправленно, всеми действиями прям привлекаю к этому внимание, и затем даю ссылку, на которую там все стрелочки и так далее, ребят, сюда, срочно, срочно. Вот это уже будет точно реклама. Это будет выделяться из общего контекста того, что я делаю. То есть я, когда рассказываю о себе, там, своей жизни и своих услугах, это происходит все, ну, плюс-минус ровно в единой стилистике. Если оно прям вот вырывается, очень агрессивные такие призывы, купи, я продаю, там, не знаю, только сегодня. Вот это вот все, оно может привлекать внимание, и есть шанс того, что это реклама. Понятное дело, каждая ситуация индивидуальная. Я не могу на какую-то категорию повешать ярлык рекламы, на какую-то категорию повешать ярлык не рекламы, если я это не вижу, да, потому что, как я уже сказала, все достаточно субъективно, к сожалению.
Ты говоришь, стилистически выбивается. Для меня вот не очень понятно, что такое стилистически. Представим, я пишу роман. Пару раз я упоминал о том, что я провожу консультации. Там, иногда я, например, пишу о том, что я там вернулся от клиента, пообщались о том-то. И тут я размещаю пост, например, о том, что, ребята, у меня вот на завтра освободилось место, кто хочет, может записаться. Это реклама? Ну, потому что я же говорю, что вот ограниченный срок по действию, я призываю.
Если ты упоминаешь, как проходит вообще в целом твоя жизнь, твой день и твоя работа, ты говоришь, блин, ну, слетел слот, человек не сможет. Да, могу провести.
Ну, а если я об этом упоминаю редко, о том, что я что-то продаю, и тут бац, пишу, что у меня вообще-то есть слот на завтра.
Здесь нужно, опять же, оценивать всю предыдущую информацию. Да, если ты вообще никогда не упоминал о том, что ты что-то продаешь, не рассказывал, что ты там чем-то занимаешься, тут резко такой, ребят, у меня есть консультации, приходи, покупай, это уже как бы смотрится больше как реклама. Но, опять же, нужно смотреть на саму подачу. Если, допустим, ты сделал закрет с какой-то информацией о том, что ты что-то продаешь, вот, и этот закрет там, преследует меня по всему телеграм-каналу, существенная доля вероятности, что это реклама. Потому что у нас, допустим, все баннеры, если мы говорим про сайты, да, которые всплывают, преследуют тебя везде, они у нас по практике фаз, даже если ты на собственном сайте размещаешь информацию, они признаются рекламными. Потому что они направлены на привлечение внимания к какому-то конкретному объекту рекламирования. Да, то есть на баннерах у нас там какая-то услуга, еще что-то. Точно так же и здесь. Дело запрет, который следует за мной, и в нем ты рассказываешь о том, что вот есть консультация, приходи в какое-то время, это формирует просто представление, что это реклама.
А если этот закреп старый, то есть был написан еще до запуска маркировки, его тоже будут маркировать?
Посты, которые размещены старые, они не подлежат маркировке, если есть дата публикации. Если мы видим, что он опубликован тогда, то он не подпадает под требования закона. У нас есть такое правило, как закон обратной силы не имеет. То есть если не знаю, там через пару месяцев придут какое-то новое правило в области маркировки или не маркировки. Все, что было до этого, оно будет по старым правилам. Все, что будет новое, оно будет по новым правилам.
Вот еще про блогинг. Допустим, у меня есть свой канал, но иногда я пишу еще у какого-нибудь другого блогера, тоже размещаю какие-то свои заметки, только у него, и пишу, что еще у меня есть вот мой канал. Вот здесь. Это будет рекламой?
Грубо говоря, у тебя рубрика у какого-то в канале какого-то блогера.
Да, да, да.
Это не реклама, потому что у тебя есть полноценная рубрика. Вот у тебя, ну, то есть это все вписывается в подборку. Ага. Допустим, у блогера канал, в котором там несколько авторов вещают на какую-то определенную тематику. У одного одна секция, у второго другая, у третьего третья. И они, чтобы пометить, что это их пост, они пишут там такое-то имя и отметку, допустим, на свой канал и личную соцсеть. Это не реклама, потому что здесь есть ну, формат вот этой вот рубрики. То есть оно не выбивается. Если бы есть три автора, да, и появляется четвертый, который пишет, я круто рассказываю про маркетинг, поездки и ссылка на свой канал, вот это реклама. А когда у вас совместно некие рубрики, которые вы ведете, пускай даже на чужой площадке, на постоянке и там где-то вот скромненько приписка, что если что, я здесь, это не реклама.
Ну, хорошо. А если это вот, повторюсь, берем чужая площадка, да? Вот мы там три блогера постоянно ведем, приходит четвертый, и он тоже начинает свою рубрику, но вот у него только пошел первый пост. И он где говорит, да, вот привет, я такое-то буду рассказывать про это уже будет реклама или это еще нет? То есть как понять, через какое время появляется рубрика? То есть вдруг он написал один пост, а он не зашел, и он больше не вернулся на эту площадку.
Если мы говорим про рекламу, ее ключевая цель — привлечь внимание к какому-то объекту рекламирования. Если у вас есть рубрики, приходит четвертый блогер вести, там, не знаю, вы говорите, мы открываем новую секцию, вот будет автор. То есть цель этой информации не направлена на то, чтобы привлечь внимание к, скажем так, конкретно к автору, да, вы говорите, вот рубрика, вот будет человек писать, все. Человек приходит, пишет, люди, допустим, посмотрели и такие, не, плохо пишет, нам не нравится. То есть это нормальное функционирование какого-то информационного ресурса. Реклама в первую очередь, ее первая цель — прорекламировать что-то, привлечь внимание, чтобы на этот ресурс подписались, чтобы это купили, чтобы это как-то продвинулось в глазах аудитории, повысилась лояльность. У людей сформировался интерес, они поняли, что, допустим, вот это обозначение, скажем, товарный знак какой-то, да, принадлежит этому человеку, и они будут понимать, что, ага, он делает качественно, допустим, это показатель качества. То есть сформировать вот такие вот ассоциации. Ключевая цель, ну, грубо говоря, продать, продвинуть, привлечь и так далее. Если такие парадигмы, да, если у нас информационные какие-то ресурсы, да, те же каналы, там, в Телеграме, сайты и прочее, нет, потому что цель другая. Вы рассказываете о чем-то, даете информацию в массу.
То есть мы здесь поняли, что если человек просто пишет, это не реклама. Но если мы говорим про бизнес, то То есть у бизнеса ведь даже статьи в его блоге так или иначе направлены на то, чтобы у него купили. Ну, то есть потому что он, например, пишет про то, как пользоваться его товаром, про то, какой, в принципе, у него товар из себя, какая история у этого товара. Но пишет он для того, чтобы в итоге этот товар купили. Такие посты нужно маркировать?
Если мы говорим, что это социальная сеть самого бизнеса, ну, грубо говоря, есть бренд. Бренд размещает информацию. Чаще всего у нас как бренды размещают информацию в соцсетях, да, это забавно. Кто-то размещает мемасики, кто-то размещает информацию о том, что у нас там есть, кто-то размещает информацию о своих постоянных акциях, и есть действительно вот посты какие-нибудь с информацией о товаре. Причем там инструкция, описание и так далее. Это все информирование о себе. Пласт информирования о своей деятельности, он относится не только к блогерам, к тем, кто просто пишет там, да, в Телеграме или в иных социальных сетях. Это все охватывает в том числе и бизнес. Я также бизнесмен, я продаю свои услуги. При этом я, можно считать, что блогер. Я пишу в социальных сетях. И я могу в своей социальной сети рассказывать, что я делаю. Я могу рассказывать о какой-то конкретной услуге. Пытаюсь я продать какую-то конкретную услугу, насколько сильно я пытаюсь привлечь к ней внимание. Я просто рассказываю о себе, о своем бизнесе, о своей деятельности и так далее. Точно так же, если компания, ну, не знаю, продает чайники, допустим, на Wildberries, публикует у себя в Telegram посты с мемами про чайник, да, у них там есть SMM-менеджер, да, который вот этим занимается, публикует отзывы своих клиентов, которые купили эти товары, и где-то рассказывают, что вот у нас там, предположим, мы придумали такую-то идею, вот какой-то формы интересной, как вообще родилась идея, почему мы решили продавать именно чайники и так далее, почему вот есть этот вот чайник, для чего он предназначен, но это просто описание своей деятельности. Если они при этом говорят, что у нас появился лимитированный чайник, прям лимитированный, и он вообще просто космос по сравнению с тем, что было до этого, и они прикрепляют ссылку «Вот, купи», у него такие невероятные характеристики, вот это уже реклама. Они выделяют этот конкретный чайник среди всех остальных. Он вообще взорвет твой мозг.
Если это компания, то она рассказывает про чайники и делает подборку своих чайников со ссылками на свой сайт в своих соцсетях. Это будет реклама?
Они не выделяют конкретный товар.
Если говорят, что сегодня у нас «Черная пятница», и будет 50% скидка. Это реклама. Ее нужно у себя в своих соцсетях маркировать.
Зависит от подачи. Если мы говорим размещать информацию о своих акциях на своих ресурсах, можно. А где ты еще расскажешь, что у тебя акция? Но если ты пойдешь к другому блогеру или к другие там ресурсы, это 100% реклама, потому что они о тебе рассказывают. Да. Ты у себя можешь рассказать. Точно так же можно рассказывать о своих акциях на сайте. В сайте есть раздел «Новости» или «Акции». Акции, да, если это размещено там, вообще никаких вопросов, претензий вас не имеет к этой компании. Если мы говорим про социальные сети, потоковая публикация о том, что у нас там проходит акция, она не воспринимается как рекламная. Если они до этого публикуют постоянно информацию о себе, о каких-то продуктах, может быть, о каких-то скидочных предложениях, но как только эта публикация выделяется среди общего потока, но она действительно не похожа на все остальное, она закреплена и есть объект рекламирования, то есть какой-то конкретный товар, который продвигается, это реклама.
Некоторые одежные бренды, которые принципиально в течение всего года не делают никаких скидок, они говорят, у нас там эксклюзивные модели, мы шьем маленьким тиражом, они все модные, они все классные, все красивые, но, например, там заканчивается сезон, подходит к концу остатки, и они говорят, что мы распродаем остатки своих моделей, старых, например, коллекций. Это реклама. Такие распродажи у них проходят, например, 1-2 раза в год.
Здесь огромная доля субъективизма.
Да.
Здесь очень спорно сказать, реклама это или нет. Да, кто-то может воспринять как рекламу, кто-то нет. Разбираться в пасе потом не хочется. Поэтому здесь я бы говорила, что стоило бы промаркировать подобный пост.
Я прямо сейчас вот ругаюсь с компанией Taxcom. Это один из операторов персональных данных. Это кассовый оператор. По поводу следующего. У нас есть брендированные чеки в компании. Если мы там размещаем свои баннеры, это реклама. Но если мы баннеры убираем и оставляем на собственных брендированных электронных чеках, хотя... В принципе, и баннеры же тоже, это же на брендированный чек от нашей компании, но он признается ими рекламой. И даже если я оставляю только собственный логотип, он все равно признается рекламой. Почему?
Есть разъяснение в ФАСе. Там были разъяснения о том, что такое реклама, объект рекламирования, и что может быть признано рекламой, что там с отношением информирования. В своих разъяснениях ФАС говорил о том, что у нас рекламой может признаваться не только сама реклама, когда есть вся информация, нужная нам для того, чтобы сформировать представление о товаре. Допустим, объект рекламы, чайник, сколько он стоит, где его можно купить и кто его произвел. Согласно судебной практике, демонстрация каких-то отдельных элементов, в том числе товарных знаков, логотипов и так далее, она может быть признана рекламой, если она формирует определенное представление, чем занимается вообще там, человек, компания и так далее. У нас ФАС приводил пример на сувенирке. Если у нас сувенирка, там, не знаю, мерч какой-нибудь с вот этими футболочками и прочее, является ли размещение на мерче своего логотипа рекламой, если этот мерч используют сотрудники и, допустим, мерч используется внутри компании, и если мы этот мерч отдаем вовне, ну, то есть на конференциях мерч раздается в качестве подарков, мерч раздается партнерам компании, там, в честь каких-то событий, предположим, отправляется мерч внутри компании, и мы куда-нибудь дарим его. Является ли это рекламой? Как думаешь?
Но все равно это же, наверное, не реклама, потому что мы же дарим его не всем подряд, мы дарим конкретным людям. То есть это вроде как не направленное на неограниченный круг лиц. С помощью этого мерча не призываем купить какой-то конкретный товар. То есть это просто информирование о нашем бренде.
Если мы говорим про внутреннее использование мерча внутри компании, да, понятно, дело это не реклама. И интересно, будем привлекать.
Но с другой стороны, если это униформа с нашим логотипом в нашем магазине, когда покупатель заходит, он видит этого человека, и он видит наш логотип.
Это именно формирование стилистики как бы компании, да, ее уровень сервиса и прочее, да, потому что всегда приятно приходить, допустим, в магазин, где есть, грубо говоря, брендированная одежда, у всех есть некая униформа, и ты приходишь, ты вот видишь, вот сотрудник магазина, к нему можно подойти и обратиться, как бы, если что, да? Когда мы говорим про подарки мерча вовне, куда-то, неважно, на конференциях и так далее, ФАС говорит о том, что это может быть рекламой, потому что размещение логотипа на любой сувенирке, весь мерч этот, оно направлено на формирование интереса у того, кто получил такой мерч, к компании. То есть они видят логотип. Может быть, они не запомнят, что это за компания. Но увидев как бы этот мерч, а что это такое, давай посмотрим. И то есть формируется потихоньку интерес к компании. Да, мы не размещаем ссылки на свои ресурсы и так далее, но мы уже зацепились. Или если они дают такой хороший мерч, что же они делают? Давай зайдем, посмотрим, там, что за компания, загуглим, там, на сайт зайдем. То есть это идет формирование интереса. Соответственно, с чеками, вот как ты привел свой пример, здесь, в принципе, можно следовать той же логике. Если ты размещаешь на чеке свой логотип, то есть чек у нас, во-первых, это определенный бухгалтерский документ, фискальный чек, он утверждается по определенной форме. Размещение части даже товарных знаков, объекта рекламы, да, ты же рекламируешь свою компанию, по факту, может быть воспринята как реклама, потому что направлена на формирование, поддержание интереса к этой самой компании, даже если мы прямо не раскрываем, что это за компания.
Но ведь мы печатаем эти чеки не в какой-то пятерочке, а в нашем же самом собственном магазине для наших же покупателей.
С одной стороны, можно действительно сказать, что ну, люди и так знают, кто мы такие. С другой стороны, можно как бы говорить о том, что вот есть такой вот риск признания рекламы. Нужно изучать более подробно, да, если мы говорим про конкретно вот эту ситуацию, где печатается, направляется электронно этот чек, или это выдается физический чек, как это происходит, где, в точках продаж или не в точках продаж. А запрещено размещение как бы рекламы, не связанной с ЖКХ, на квитанции. Ну, мы все получаем эти вот квитанции за ЖКХ, да?
Ну да.
Раньше достаточно давно, да, там можно было размещать что угодно. Компании энергоснабжающие давали эту площадь под вообще все, что можно. Сейчас у нас формировался запрет на размещение на таких квитанциях рекламы. Чаще всего мы видим, там они рассказывают, у нас есть такой-то, такой-то или какая-то общая информация. То есть здесь, ну, можно последовать по той же логике. Это расчетный документ утвержденной формы. Он не направлен на то, чтобы продвинуть кто-то на знак.
По-хорошему, мерч тоже нужно маркировать. То есть, если я, например, делаю какие-то корпоративные стикеры, какие-то корпоративные открытки, то есть они ведь тоже, получается, могут являться рекламой, и их тоже где-то нужно маркировать.
Если мы говорим про продажу такого мерча или размещения, ну, как ты промаркируешь, вот, допустим, ты дарил кому-нибудь стикер-пак, люди начали им пользоваться, ты не можешь отследить использование, да? Так, в личных переписках, допустим, это уже не реклама, хотя по факту продвижение есть. Здесь скорее идет речь, ну, если мы говорим про стикер-пак, я бы говорила о размещении поста, в котором ты говоришь. Мы создали вот такой вот крутой мерч, что можете купить, или наоборот, вы можете там его получить. Только первое размещение. Дальше ты не можешь отследить, как оно вообще используется дальше. Футболки, статуэтки и прочее, это у нас не интернет-реклама, не маркируется.
Ну, например, я спонсор первого звонка. В рамках спонсорства вот я раздал на 1 сентября всем детям, которые пришли, вот какой-то набор со своими брендированными персонажами.
Ну, это спонсорская реклама, по факту. То есть ты спонсор, являешься спонсором какого-то мероприятия, а ты подгоняешь организаторам мерч, они его раздают, но при этом ты сам продвигаешься, потому что ты подарил как бы этот мерч с брендом, и люди, соответственно, увидели этот логотип. Может быть, кого-то это не заинтересует, а кто-то такой посмотрит, интересно, чем они занимаются, да, если там лого и бренд. Опять же, демонстрация этого товарного знака признана не самим ФАС рекламой в ряде случаев. Такие кейсы доходили до Верховного суда Российской Федерации, и даже есть обзоры практики, и в том числе пленум по рекламе, где Верховный суд говорит о том, что демонстрация товарного знака, какой-то части фирменного наименования, названия компании, да, или коммерческого обозначения. Это обозначение, которое у нас используется компанией там, при определенных условиях определенное количество времени и устойчиво ассоциируется с этой компанией на определенной территории. Вот таких вот элементов индивидуализации, как они называются в юридической среде, название, лого, вот все, что брендирует компанию, отделяет ее от всех остальных, размещение идентификаторов на различных товарах, демонстрации, и так далее, она может признаваться рекламой. И об этом было сказано как бы еще Верховным судом, в пленумах и так далее, и так далее. Понятное дело, каждая ситуация, к сожалению, как во всех случаях у нас с рекламой, несколько индивидуально. Да? Если мы говорим, вот ты стал спонсором 1 сентября, раздал коробку со своей принтированной продукции какой-то, да, но при этом ты там не орешь везде, там, покупаете у меня и так далее, это все равно может признаваться рекламой, потому что ты формируешь интерес к тому, кто ты, что ты и почему ты это делаешь. Но при этом, если мы говорим про просто логотип с котиками на тетрадочке, никакой запрещенной информации, ничего того, что может там повредить психику детей, нет ничего, что запрещалось по законам о рекламе. Допустим, ты не являешься продавцом алкогольной продукции, да, вот если ты, допустим, был производителем алкогольной продукции или табачный, стал спонсором 1 сентября, хотя это тоже вопрос большой, как вообще такое возможно было, и начал распространять среди школьников продукцию со своим мерчем, ну, предположим, тетрадки с подписью «Балтика». Во-первых, это очень странно просто с точки зрения формальной логики, и это нарушает закон о рекламе. Мы не имеем права рекламировать алкоголь, табачную продукцию среди детей или в местах, где
дети. Но если это безалкогольное пиво.
Ситуация в том, что я недавно, как раз-таки у меня на консультации был вопрос, связанный по Ютубу с этим. Мы обсуждали с автором блога на Ютубе, да, как рассказывать, допустим, ну, если речь идет там про алкоголь. И он тоже задал этот вопрос. Есть разъяснение 16-го года ФАСа, где, собственно, такая же логика, как и с товарным знаком. Во-первых, нужно сказать, что реклама алкоголя, она запрещена в интернете. Алкоголь, табака. Обсуждали с тобой, да, что я поговорю про основные ошибки. И это то, что встречается часто. Реклама того, что запрещено вообще. Второй момент. Если мы говорим про рекламу безалкогольной продукции. У безалкогольной продукции есть производитель. И если этот производитель, помимо безалкогольной продукции, производит алкогольную продукцию, то считается, что даже при демонстрации, допустим, его там, логотипа или информации о нем, он нативно продвигает себя дальше для того, чтобы продавать алкогольную продукцию. И поэтому такая реклама может быть признана не соответствующей требованиям закона, потому что он по факту через безалкогольное что-то продвигает основные свои товары. Точно так же у нас, допустим, места продажи алкоголя. У нас есть устойчивые ассоциации, что к таким относятся красное и белое, которое есть, в принципе, по всей России, да, Росал, ну, в Петербурге вот, допустим, есть, да, ароматный мир, ну, вот это вот все, да. То есть по факту у нас устойчивая ассоциация, что эти магазины продают алкоголь. Учитывая их, скажем так, амплуа, у них есть определенные требования к их рекламе для того, чтобы они не нарушали вот этот запрет на рекламу алкоголя. Потому что по факту их основной продукт — это алкогольная продукция. И если они рекламируются, продвигаются в сети, ну, где-нибудь, да, то они должны соблюдать, ну, вот, с оглядкой на то, что у них вот такой вот образ. А значит, они нативно могут продвигать алкоголь в массу.
Ты заговорила по поводу основных ошибок, а давай все-таки их проговорим.
Первое, что чаще всего возникает, это неправильное размещение токенов этих злополучных. Есть определенные правила, отсутствие данных о рекламодателе, либо их неправильные данные, да, то есть есть рекламодатели, допустим, дистанционно, как я говорила, да, продающие. Есть рекламодатели, у которых там другие определенные виды товаров. В зависимости от того, что рекламируется, у нас немного разные наполнения. Размещение токена. У нас есть определенные правила по тому, как размещать этот токен. Бывает, что токен размещают не там, либо на Ютубе вижу часто такую ошибку. Размещают информацию о рекламе только в конце, ну, то есть в описании к ролику. Это ошибка, так нельзя делать, это нарушение факта. Нарушение общих требований о рекламе, то есть, допустим, реклама, вводящая в заблуждение, реклама, которая использует образы выпивки, образ того, что люди там пьют что-то и так далее в рекламе. рекламе, так нельзя. Реклама там табачной продукции, в том числе всякие испарители, кальяны, вот все вот похожее, да, туда же. Реклама таких товаров, она недопустима. Три топора онлайн-казино, здравствуйте. Реклама с англицизмами, это тоже нарушение. Но многие маркетологи стараются заменить русские слова на более, ну, выглядит более молодежно. Это интересно, если, допустим, это что-то на иностранном языке. В соответствии с нашим законодательством у нас нельзя использовать в рекламе без определенных пометок и так далее подобные слова.
А что, если это профессиональный термин, которого вроде как нет русского аналога? Я в рекламе пишу там какой-нибудь, что у меня CPA от стольки-то рублей.
Транслитерация тогда. И объясняешь, что такое, что это значит. Все знают, что такое SEO. В 2016 году ФАС оштрафовал ЦУМ за баннер, размещенный на их фасаде, за надпись «сейл». На ней не было перевода. Они действительно получили штраф, потому что ФАС сказал, что сейл в разных языках может переводиться по-разному, может ввести в заблуждение потребителя. А реклама лекарств и БАДа. Также мы у блогеров видим. Я заказала там где-нибудь вот такие-то там таблеточки или еще что-то. Это может быть реклама как раз-таки БАДов и лекарственных препаратов. У них есть отдельные требования. Есть специальные маркировки, пометки, которые должны быть соблюдены. Есть определенные требования к самим материалам рекламным. Таких вот особенностей, их достаточно много. Mm-hmm. Не только в отношении каких-то специфических категорий товаров, как, допустим, алкоголь, который нельзя рекламировать в интернете, но и к остальным. У нас есть общие требования законодательства, которые в маркировке рекламы могут не соблюдаться. Есть еще, тоже недавно был вопрос, реклама, там, направленная на иностранную аудиторию, то есть не в России. Мы не будем маркировать интернет-рекламу, которая таргетирована на другую страну. У нас маркировка применяется только к России.
Я помню, что ФАС говорили о том, что розовую соцсеть маркировать не нужно. Можно. Сейчас я все чаще я слышу информацию о том, что ее маркировать нужно.
Нужно. Ну, все мы понимаем, про какую социальную сеть идет речь. У нас в конце прошлого года вышло разъяснение Роскомнадзора. Роскомнадзор у нас сказал, что если реклама есть там, значит, она подлежит маркировке, несмотря на то, что деятельность запрещена и доступ ограничен. Официальное письмо, оно есть. После этого были еще разъяснения ФАС, где они очень уклончиво так. Мы за это как бы не отвечаем, вот. Ребята вам ответили, значит, типа надо. Вот примерно вот так. Я исхожу из той позиции, что мы обязаны соблюдать требования законодательства. У нас, если не контролирующие органы проверят, как ты соблюдаешь требования законодательства в указанной части, у нас есть нижегородский паблик «Обращение сознательного гражданина». То есть это становится таким рычагом недобросовестной конкуренции в какой-то степени, пока у нас регуляторы не настроились на нужные рельсы, чтобы это все вовремя отслеживать. Если кому-то что-то действительно не понравилось, человек может написать обращение. И если не соблюдены требования закона, я сейчас говорю не только про маркировки, я сейчас говорю про общие требования там, законодательства, в том числе по той же рекламе, про соблюдение договорных отношений и так далее. Mm-hmm. Можно попасть под хорошую раздачу и не узнать даже, кто вообще стал причиной этого всего.
Ты можешь сказать, кто должен маркировать? То есть тот, кто рекламу у себя размещает, или тот, кто рекламу, собственно, подает?
Закон у нас не устанавливает какой-то типа обязанности конкретной. Базово, ну, считается, что должен на тот, кто публикует как бы пост, маркировать это заботится. Но это вопрос договорный. У нас любое размещение должно сопровождаться договором на размещение. Там у нас вот есть рекламодатель, реклама-распространитель, цепочка понятная между ними, соглашения и условия все, да? И они прописывают, кто отвечает за маркировку. Мне не нравится формулировка, кто отвечает за маркировку, она в договоре должна звучать более подробно. В договорах бывает рекламу маркирует такой-то, такой-то. Ты понимаешь, что это с юридической точки зрения, да, я включу юридического душнилу, это некорректно вообще от слова совсем. Пускай определенную двусмысленность, то обязан передать данные в ЕРИР, если мы говорим юридическим языком. Это закрепляется договором. Более того, стороны могут возложить как друг на друга, так могут передать эту обязанность юридической компании, допустим. Да, я занимаюсь похожей деятельностью. Либо это может быть рекламное агентство. Я знаю, что многие рекламные агентства выступают, ну, вот эта вот цепочка есть, да, когда рекламное агентство подбирает для рекламодателя рекламораспространителей, помогает им в продвижении и в целом заснимает головную боль с вот этой вот маркировкой. То есть это должно быть все урегулировано. Потому что у нас базово, ну, если мы говорим, вот рекламораспространитель должен он должен разместить идентификатор, он должен там сделать пометки и так далее. Но ответственность, если кто-то на каком-то этапе совершил ошибку, то при рассмотрении дела и при привлечении к ответственности получит как рекламодатель, так и рекламораспространитель. А в некоторых случаях рекламное агентство, если у них не распределено это все вся цепочка по договору.
Помнишь, вначале мы говорили про рекламу нескольких каналов? Правильно я понимаю, что при таком посте нужно взять каждого канала ИНН юрлица и написать, что рекламодатели такие-то, такие-то, такие-то.
Строк состоит из двух частей. Это первое, это ЕРИТ. Нужно разместить ЕРИТ. Его нужно разместить правильно. Он может размещаться в начале, он может размещаться в ссылке. С Телеграм, кстати, в ссылке он не размещается, ссылка бьется. Такой маленький лайфхак. Сразу скажу, она бьется и, к сожалению, не работает. Поэтому здесь это размещение в начале. Да? А далее идет вот сам рекламный текст, потом пометка реклама, данные рекламодателя, там, допустим, ИП такой-то, такой-то, ИНН. Все. То есть этого будет достаточно для рекламы, допустим, канала. Потому что реклама канала — это не дистанционная история, да, про дистанционную продажу. У нас объект рекламы — это канал.
Если каналов 10, то нужно, соответственно, разместить 10 ИНН, да?
Да, у нас может быть, допустим, если это какой-то совместный пост большой, несколько рекламодателей, да, то размещается, да, информация о рекламе и о каждом рекламодателе. Ага. Но на такой пост, допустим, может быть получен один токен, если он загружен вот в том виде, в котором он будет размещен. Ага. Но рекламодателей будет, вот их будет несколько штук.
А если у нас рекламодатель находится в другой стране?
Он обязан маркировать рекламу.
Но он рекламирует в России. То есть он обязан, да?
Да. Скорее всего, это юридическое лицо иностранное, да, либо, ну, это, наверное, предприниматели, да, которые размещают рекламу в России, они должны размещать всю вот эту маркировку в соответствии с требованиями нашего законодательства. Более того, если мы, допустим, размещаем рекламу в других странах, да, мы также должны соблюдать требования другого законодательства. Это в целом достаточно логично. В ОРД реализована возможность подачи данных иностранным лицом. Ну, там может ввести иностранное лицо, чтобы провести цепочку. Есть свои вопросы с расчетами, ну, с точки зрения валютного законодательства, но это вообще не тема нашего сегодняшнего обсуждения.
Слушай, ну, спасибо. Было, на самом деле, необычайно интересно, очень драйвово. Я надеюсь, что наши слушатели услышали для себя много нового, много полезного, и они все-таки поняли, что нужно делать. Так как мы в начале года выходим, можешь какой-то свой прогноз дать? Сколько времени потребуется для того, чтобы даже тот же самый FAST пришел к единому мнению, где реклама, где не реклама?
Это достаточно сложный вопрос. Гадание на кофейной гуще, к сожалению. Маркировку ввели в 22-м. Серьезно к ней стали относиться только в 23-м, когда ввели штрафы.
Ага.
Мне кажется, еще как минимум год, чтобы рынок разобрался, как хотя бы плюс-минус правильно с ней работать. Потому что сейчас у всех возникает куча вопросов. Система все равно, она учится саморегулировать себя, да, и мы даже с коллегами, когда работаем по всем этим запросам, мы формируем практику. То есть мне кажется, все-таки это разрез еще, наверное, года.
Ну, слушай, надеюсь, что все-таки быстрее мы пройдем этот путь. Спасибо тебе большое.
Спасибо большое, что пригласили.
Горящая телега прокатится мимо нас. Скочи на нее и садись, иначе упустишь шанс. Освой знания и опыт, сделай свои виражи. Начало подкаста положено. Вперед, вперед, не останавливайся. Слушай, погружайся, не упускай время. Открой все свои возможности. Горящая телега начнется для тебя.